Впереди проступил один из островков мангровых деревьев, окруженный мелкой травой. Двое из фургона, казались, знали местности и остановились там, где стало заметно глубже. Один из них сказал: «Вот здесь». Вергилио, все это время кативший кресло с извивавшимся в нем пленником, протолкнул его вперед, покуда колеса не ушли под воду. Двое других быстро пропустили цепь несколько раз между спицами колес и прикрепили один ее конец к пеньку на островке, а другой — к принесенному бетонному блоку. «Теперь уж точно не всплывет», — произнес голландец. «Прилив начался. Его накроет с головой, но не раньше, чем через пару часов». Он улыбнулся. «У гаденыша будет время подумать». Обреченный на смерть явно слышал эту реплику. Он стонал, сопротивлялся, но в результате еще глубже ушел в воду. В темноте никто не видел, как Дженсена пробирает дрожь. Он понял, что останется участником в убийстве, как только увидел, какой груз привез фургон. Но также ясно понял он и то, что назад дороги нет. Попытаясь он сбежать, Вергилио разделается с ним не менее жестоко. Где-то в глубине его естества тонко пискнул уже знакомый внутренний голос. «Во что ты превратился? Когда ты перешел грань?» А потом пришел ставший уже привычным ответ. «Прежнего меня больше не существует». «Уходим», — распорядился Вергилио. Пока они выбирались на берег, оставив кресло и привязанного к нему человека во власти приливной волны, Дженсен изо всех сил старался не думать, какой будет смерть Стюи Райса. Но отогнать от себя этих мыслей не мог. Он представил себе Райса, беспомощно наблюдающим, как постепенно прибывает вода. Вот он уже чувствует соленую влагу на своих щеках. Чуть позже он отчаянно вытягивает шею и при каждой возможности судорожно хватает ртом в воздух. До самого последнего мгновения он будет инстинктивно стремиться выжить. Он, вероятно, даже сможет задерживать дыхание, зная, что конец близок. Потом уровень воды поднимется еще немного, он поперхнется, закашляется. Еще минута, его легкие наполнятся водой. Смерть наступит как акт милосердия. Дженсен тряхнул головой, чтобы избавиться от видения. Едва они оказались на берегу, к нему подошел Вергилио. Вплотную приблизив к Дженсену свое темное лицо, он сказал: «Ты сохранишь в тайне этот большой секрет, или я к херам замочу тебя». «Я умею молчать. И потом, я ведь тоже замешан, верно?» Дженсен не отпрянул, в голосе его дрожи не было. Если он собирался и дальше иметь дело с Вергилио, нельзя было показывать страх. «Точно», — подтвердил здоровяк, — «ты тоже замешан. Мне нужно как-нибудь поговорить с тобой с глазу на глаз», — сказал Дженсен негромко. «Чтобы только ты и я». Ему показалось, что Вергилио был удивлен. По некоторым размышлениям он вопросительно посмотрел на Дженсена. «Да», — подтвердил тот, зная, что смысл недосказанного до него дошел. «Я уезжаю в Колумбию», — сказал Вергилио. «Когда вернусь, отыщу тебя». Дженсен не сомневался, что отыщет. А еще он знал, что нашел исполнителя. Первыми инвалидное кресло, показавшееся на поверхности с началом отлива, заметили рано утром два мотоциклиста, проносившиеся вдоль берега на своих Харли-Дэвидсонах. Из популярного среди мотоциклистов бара «Алабама Джек», что был неподалеку, они позвонили по 911. К месту были направлены двое патрульных из полицейского управления округа Дейт и машина скорой помощи. Врач немедленно определил, что Стюарт Райс, личность которого без труда была установлена по найденным при нем кредитным карточкам и документам, мертв. Пока полицейские возились с цепью, а на берегу в большом количестве уже собрались репортеры. Трагические фотографии, на которых был запечатлен стянутый веревками в инвалидном кресле утопленник, появились во всех газетах и были показаны по телевидению. Невольно эта шумиха оказалась на руку преступному сообществу. Предупреждение дошло до всех, включая ветеранов-инвалидов. Ввиду получившей широкое распространение информации об их группе и методах, их борьба с наркодельцами закончилась, анонимные звонки в полицию прекратились. Жаль этого бедолагу Стюи, обсуждали события между собой офицеры из подразделения по борьбе с наркотиками. Видать, кто-то сболтнул лишнего. Как обычно. Через несколько дней после этого Дженсен позвонил Синтии Эрнст домой и попросил о встрече. Когда они прощались на Багамах, она сообщила ему, что их теперь не должны видеть вместе до того, как план будет реализован, и даже немного дольше. Посему Дженсен не мог просто приехать к ней на квартиру, но мог позвонить ей туда и никуда больше, чтобы в случае крайней необходимости повидаться в укромном месте. По телефону Синтия назначила ему встречу на ближайшее воскресенье в городке Бока-Рейтон, достаточно далеко от Майами, хотя на автомобиле легко было добраться туда. Она будет ждать его в ресторане у Пита на Глэдс-Роуд, где они не рисковали столкнуться с кем-нибудь из знакомых. Дженсен приехал раньше времени и просидел в машине, пока Синтия не припарковалась. Вместе они вошли в уютный ресторанчик и выбрали столик на веранде под навесом, откуда открывался великолепный вид на озеро и где они могли поговорить без помех. Синтия заказал себе греческий салат, а Дженсен — улов дня, хотя понятия не имел, что за рыба попалась сегодня местным рыбакам. Само название блюда показалось ему символичным. Как только официант удалился, он сразу перешел к сути. «Я нашел нужного нам человека». Дженсен написал ей Вергилио и пересказал, что узнал о нем в медном дублоне. «Откуда ты знаешь, что он...» — начала Синтия, но Дженсен жестом остановил ее. «Я еще не все тебе сказал. Я видел его в деле». Понизив голос, он принялся описывать ей события страшной ночи. Но как только он дошел до прибытия фургона и инвалидной коляски, уже Синтия оборвала его, прошипев. «Заткнись, черт бы тебя побрал! Не говори мне об этом! Не хочу ничего знать!» «Главное, что ты поняла», — пожал плечами Дженсен. «Это убийство совершил Вергилио. Ты наверняка слышал об этом преступлении». «Конечно, я слышала», — процедила покрасневшая от злости Синтия. «Чертов идиот! Ты не должен был мне этого говорить!» «Заруби себе на носу. Ты мне ничего не рассказывал».
«Хорошо, если тебе так угодно, но позволь еще кое-что объяснить».
Дженсен сделал паузу, потому что им подали еду. Дождавшись, чтобы официант ушел, он склонился через стол и заговорил еще тише, чем прежде. «Понимаешь, этот Вергилио убивает с наслаждением. Я пристально наблюдал за ним в эту ночь. Он находчив и ни черта не боится». Синтия помолчала немного, потом подавила раздражение и спросила. «Ты уверен, что он еще выйдет с тобой на связь?»
«Да, уверен. Он убрался к себе в Колумбию, чтобы переждать шумиху, но и вернется. Тогда-то я и закажу ему твоих стариков. Не сомневаюсь, что он возьмется. Нам же с тобой пока нужно кое-что подготовить. Во-первых, наличку.
Я уже приготовила их».
200 тысяч?
Как ты и сказал.
И прибавь еще столько же для меня».
Синтия помедлила с ответом. Потом... «Ладно. Но только когда дело будет сделано».
«Справедливо».
Синти уже почти успокоилась, затем объявила. «У меня появились кое-какие соображения, как нам обставить это преступление».
Рассказывай.
Недавно были совершены два убийства. Одно в кокосовом оазисе, другое в Форт Лодердейле. Но похоже, что орудовал один и тот же человек. В каждом из этих дел были замечены странности. Наши сыщики предполагают, что серия будет продолжена.
Что за странности?
В оазисе, точнее в Royal Colonial, на месте преступления нашли дохлых животных.
Я прочитал все про убийство в Royal Colonial, но о животных там не было ни слова.
Прессе намеренно не сообщали об этом.
А что было в Форт Лодердейле?
Точно не помню, но что-то похожее, — ответила Синтия. Вот я и подумала, что убийство моих родителей можно сделать похожим на те два.
Идею понял, — сказал Дженсен. Это отведет от нас всякие подозрения. Ты сможешь разузнать еще какие-нибудь подробности?
Она кивнула.
Отлично. Тогда давай встретимся через пару недель.
Вскоре они покинули ресторан. Синтия оплатила их счет наличными.
Дженсен намеренно пропустил BMW Синтии вперед, когда они выезжали на шоссе I-95, чтобы вернуться в Майами. Он дождался, пока ее машина скрылась из виду, и тут же снова съехал с главной дороги, припарковав Вольво у торгового центра.
Не покидая кабины, он запустил руку себе под пиджак и рубашку, достав из-под одежды крошечный диктофон. Перемотал пленку назад и с помощью наушников прослушал. Как ни тихо вели они свой разговор, запись получилась превосходной. Каждая фраза звучала четко, включая бурную реакцию Синтии, когда он сообщил ей, кто убил инвалида в каталке, и обсуждение убийства ее родителей. Дженсен улыбнулся. «Видишь, Синтия, — подумал он, — ты не единственная умеешь записывать компрометирующие разговоры». Он от души надеялся, что ему не придется пускать в ход эту запись. Но одно было несомненно. Если что-то пойдет не так, и он попадется, Синтию Эрнстон потянет за собой.